Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У нас в гостях, как обычно, по пятницам Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома». Владимир Романович, в прошлой части программы вы упомянули о том, как учитель может воспитывать студентов, упомянули об общественной деятельности. Вот вы буквально недавно вернулись из Крыма, где выступали на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида». Я так понимаю, общались с молодыми историками, с будущими преподавателями истории.
И с будущими, и с настоящими, потому что это смена. Там лагерь разбит или состоит из 8 смен на протяжении вот времени существования вот этого летнего, там меняется, проходит несколько смен. Я был в смене историков, это 500 человек, там примерно в каждой смене 450-500. Это студенты старших курсов, аспиранты и молодые преподаватели, да.
Вы им лекцию читали?
Да, это называлось лекция, ну, там я бы это назвал скорее, может быть, беседой. Я им что-то такое сказал, у меня была тема «Заявлена Русская Православная Церковь, медиа, общество, государство». Я говорил минут 40, потом отвечал на вопрос.
Ну вот тема наиобширнейшая, да? А что вам показалось важным сказать именно молодым, именно историкам, вот именно сейчас, вот, о Русской Православной Церкви в контексте медиа, общества и государства?
Ну, вы знаете, я, поскольку это действительно аудитория подготовленная, и в том числе и с точки зрения там, истории, значения, исторического значения православия, для стран исторической Руси.
То есть это какие-то замотивированные были специальные люди, которые были подготовлены?
Они проходили специальный отбор. Дело в том, что вот, чтобы попасть в этот лагерь, нужно было на этот форум, нужно было конкурс пройти, отбор. То есть они там какие-то предлагали свои, ну, писали какие-то эссе, насколько я понимаю, я сейчас боюсь соврать, вот, но там был отбор, был конкурс довольно высокий, и те, кто попали, они ведь не только слушали лекции и там мастер-классы посещали, они еще и предлагали свои проекты, и проекты победителей получат гранты, государственные гранты, поскольку это все под эгидой Росмолодежи проходит, ну, то они получат гранты и смогут свои проекты осуществить. Вот, на мой взгляд, очень интересная такая история. Это, я так понимаю, что вот это некое продолжение того, что раньше было на Селигере, но просто сейчас вот Селигер не проводится, а проводится несколько таких форумов. Вот на одном из них я побывал. Вот. И я, соответственно, поэтому не говорил им там какой-то исторической части, хотя там были лекции, естественно, и историков, и интересных очень историков, и профессиональных. Но я, во-первых, не историк, во-вторых, я говорил, собственно, вот день, который вот начался как раз моей лекции, он был назван «Россия сегодня», поэтому мы уже сегодня говорили уже о современной России. Я просто сказал о том, почему мне кажется важно сегодня говорить о церкви, что мне хотелось там проакцентировать. Я говорил о православии как о такой персональной человеческой идентичности и о некой общественной, о том, что почему религия там является частным делом, одновременно является не только частным делом, никогда таковым не являлась. Вот. А что касается медиа, ну, вот говорил о том, как мы работаем, какие у нас есть сложности, какие, может быть, успехи. Вот. А об обществе говорил, ну, там, в качестве примеров несколько таких на слуху находящихся тем мы обсудили.
А, например, каких?
Ну, я про Тангейзер говорил вот, в рамках взаимоотношения церкви и вообще религии, искусства, творчества. Вот. Ну и про государство, вот, то, как складываются отношения, почему мы считаем, что это соработничество, вот, оно очень качественное сегодня. Вот, как мы отвечаем там, на критику, да, как мы рассматриваем какие-то другие вопросы взаимоотношений.
Знаете, все-таки вы сказали про Тангейзера, да, я так сразу же
любит оперу просто.
Да, я хотела бы поправку одну внести. Все-таки мы имеем в виду определенную конкретную постановку, которая нашумела из-за там, в связи со скандалом и прочее.
Потому что, например, на самом деле она была не одна, потому что, как мы даже с вами, по-моему, в эфире говорили, что бедному Вагнеру как-то не везет.
И вот знаете, в театре Станиславского и Немировича Данченко Вагнеру очень повезло. Там такая хорошая постановка, даже, ну, несмотря на какие-то там...
Безусловно.
Видите, вот...
Да-да-да, но я-то имел в виду Германию в данном случае.
Да, Дюссельдорф.
Пятью годами раньше, да.
Вот, просто, да, я к тому, что Тангейзер, это явление культурное само по себе,
да, да,
очень интересное, да,
безусловно,
и поэтому...
Очень, и Вагнер замечательный, очень важная
чтобы
поправка.
Чтобы все не сводилось к одному только вот тому
нет, конечно.
Скандальному
эпизоду. Да, речь
эпизоду.
Идет о конкретной постановке, которая, в общем-то, там уже от... Это уже не Вагнер.
Да. Знаете, Владимир Романович, да, просто Тангейзер-то сам по себе это глубоко христианское произведение.
Ну, там можно спорить, но, по крайней мере, это явно не то, что было
попытка
показано.
Попытка покаяния и так далее.
Было показано.
Вы знаете, в связи с Крымом, конечно, в сознании многих людей возникает ряд вопросов, да, там... как к этому относиться, да, или наоборот, все понятно, как к этому относиться, но поэтому неправы те, кто пока еще не определился или не принял свершившегося факта и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим Крым, мы имеем в виду вопрос, который является таким моментом, ну, разделения, что ли, по политическим убеждениям огромного числа людей. Вот, даже как этот вопрос сейчас сформулирован, скажи мне, чей Крым, и я скажу тебе, кто ты. Да? Вот мне бы хотелось у вас все-таки, как у культуролога, спросить, насколько такие постановки вопроса, ведь это же опасная постановка, да, это постановка вопроса, которая позволяет, которая сводит человека к его политической идентичности, хотя этих идентичностей может быть очень много. Да? И человек не исчерпывается своими политическими взглядами. Человек – это душа, сердце и вообще гораздо более другие, там, более глубокие вещи, совершенно иные, чем отношение к той или иной там, политической партии, ну,
как,
и прочее.
Как христианину относиться к политике, если политика, как мы видим, заведомо разделяет?
Ну, видите как, христианину ко всему надо относиться по-христиански. Вот. А политика действительно разделяет, потому что политика начинается там, где начинается мы и они.
Угу.
Вот. Где, то есть любое, так скажем, политическое движение, политическая партия, да, она сразу говорит, вот это наши, они вот такие. Да, вот это, а вот это не наши, потому что они думают иначе. И в этом смысле, конечно, христианство, оно, так сказать, внеполитично, но оно не антиполитично, да, и не оппозиционно-политично, и, собственно, никогда таковым не было линейно, да, потому что, собственно, именно ведь с этим вопросом в свое время подошли ко Христу, да, когда, ну, это был такой... Говоря в современных терминах, не совсем корректно так проецировать напрямую, но в современных терминах, это такой, скорее, политико-экономический вопрос, да, когда его спросили, нужно ли платить подать кесарю. А почему подошли с этим вопросом? Потому что хотели, как знают наверняка наши уважаемые слушатели, хотели его, так сказать, поймать. Да? Потому что почему думали, что поймают? Потому что предполагали только два варианта ответа, каждый из которых позволял уличить в том или ином. Да? То есть, если скажет, что не надо платить, значит, против кесаря. Если скажет, что надо, значит, против, так сказать, народа израильского, который вот под гнетом кесаря находится. И ответ, который прозвучал, он совершенно не предполагался. Да? Но, мне кажется, он и определяет вообще отношение христианское. Да? Давайте кесарю кесарева, а Божие Богу. И в этом смысле, там, скажем, еще один такой пример замечательный, который нередко вспоминают, ну, замечательный, в том смысле, примечательный, да, когда святитель Николай Японский во время русско-японской войны находился со своей паствой в Японии, а мы знаем, что во время богослужения возносится молитва о властях и воинстве страны.
А
он русский человек, но он, так сказать, основатель православной церкви Японии, да, и при этом он что он делал? Он это, естественно, да, находить. А это события происходили. То есть сейчас речь идет о русско-японской войне, да. И что ему было? Вот у него была дилемма: либо он должен был молиться о победе японского оружия, вот, либо, так сказать, ну, как-то вот менять ход богослужения. Да, и поэтому вот говорят, что святитель просто не участвовал вот в общественном богослужении, да, и он молился Келеина, допустим. Да? Вот такую я слышал, так сказать, версию об этом. Ну, там есть разные, так сказать, версии этого, но человек, он не бывает простых ситуаций, он все время попадает в какие-то сложные ситуации.
Но своих прихожан, насколько я знаю, благословил молиться за Японию.
Ну, естественно, да, потому что было бы странно, если бы, так сказать, они... Понятно, что но при этом эта история, она не может быть моделью, да, вот посмотрите, значит, мы должны сегодня... Нет, это не значит, мы, значит, должны думать, потому что Господь нам дал разум, да, наделил нас сердцем, совестью, чтобы мы могли, так сказать... Мы все время находимся в ситуации выбора, да, и как раз-таки, если говорить вот о, там, об украинских событиях, то здесь мы должны понимать, что... что люди просто... Почему церковь и заняла вот эту позицию по поводу событий непосредственно, которые сейчас на Украине происходят, позицию, которая исключает принятие какой-либо из сторон политических. Да? Вот. А что касается вот того вопроса, с которого мы начали, то здесь в плане институциональном здесь все довольно понятно. Если говорить таким языком, ну, правовым, что ли, да, то правосубъектность церкви, она не реализуется в плане признания или непризнания тех или иных территорий, границ там, и прочего, и прочего. Но церковь существует в правовом поле, ну, того государства, да, внутри которого действуют те или иные приходы. Да, если там наши приходы в России живут по законам Российской Федерации, наши приходы в Бельгии живут там, по законам Бельгии. Вот. А правосубъектность церкви, она реализуется в каноническом пространстве. Да, вот, допустим, на Украине существует в юридическом поле три православные церкви, да, как минимум. Вот. Но в каноническом пространстве православия существует только одна церковь. Это украинская православная церковь Московского патриархата. И то, что государство там
регистрирует
другие, они не каноничны, они законны как раз-таки. По законам Украины они зарегистрированы, но они не каноничны.
Давайте объясним.
В каноническом пространстве, да, то есть они не признаются в качестве церквей ни одной из православных церквей мира, которых, как известно, 15
всего. А не православных?
А не православных, им вообще, а как они могут, не православные, как могут католики говорить, вот православные? Ну, они тоже, естественно,
вот униаты,
не признаются, но там нет, есть, может быть, какое-то человеческое общение, даже там институциональное, но... Вот. А почему это важно? Почему это вот не просто разговор? Потому что церковь – это не человеческая организация, да, вот, которую можно просто так вот создать. Вот мы с вами сидим и говорим, слушайте, вот что-то как-то не нравится нам все православные церкви существующие, давайте мы создадим свою, вот она будет настоящая. Вот Константин Михайлович сделаем там главой церкви. Вот сейчас вот Алсергена в тренде тоже будет там
каким-нибудь
там этим. Да. Ну, и я там
я
буду
тоже уклонюсь, пожалуй.
Подметать, да?
Заголовки потом, Владимир Романович, да, как вы в эфире предложили.
Да-да-да, почему это абсурдно с точки зрения канонического строения? Потому что церковь уже создана, и она создана Христом. И вы к церкви можете только присоединиться или отпасть от церкви. А создать новую церковь невозможно. И поэтому, да, у нас даже, скажем, вот есть там старообрядческие общины, беспоповцы. Почему они так называемые беспоповцы? А потому что вот не стало епископов, и они, там, не признавая, допустим, стараясь сохранить свой уклад, но они понимают, что невозможно, поскольку нарушено все апостольское преемство, то есть связь с... Ведь буквально любой священник связан с апостолами через вот цепь рукоположений. Да, если мы возьмем любого православного священника, там, русской церкви, неважно, там, сербской, да, и будем, и посмотрим, вот этого священника рукоположил такой-то епископ, этого епископа рукоположили такие-то, там, три епископа, да, и вот дальше этих епископов такие-то епископы. И вот если мы по этой цепочке пойдем, мы придем к одному из апостолов, а значит, там, к Христу, к Тайной Вечере, к Христу и так далее. Это называется апостольское преемство. И поэтому мы с вами можем все, что угодно здесь в этой студии создать, но мы не можем никак создать апостольского преемства, оно уже есть. Поэтому либо там Константин Михайлович будет рукоположен канонически в церкви, либо он никогда не будет священником в каноническом пространстве.
Перспективы открываются.
Да, подумай об этом, да, на досуге.
Кем бы он бы себя не объявлял, да? Вот. А поэтому, с государственной системой наоборот, да? Поэтому церковь и не выступает, так сказать, в качестве... Она не делает заявлений по поводу политических каких-то изменений, да? Потому что она не является субъектом в данном случае, да, это вопросы отношений между государствами. И чада церковные, они здесь могут определяться, так сказать, так, как, так, как они считают нужными, так, как они считают нужным, а в каноническом пространстве церкви у нас ничего не изменилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома» в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, так возвращаюсь все-таки к вопросу о том, как мы по политическим признакам можем быть разъединены, да, вот вы знаете, я там в социальных сетях или где-то еще, когда просматриваю споры и выяснение отношений между людьми, которые оказались по разные стороны, мировоззренческую именно в политических вопросах, мне становится так жаль, но я не понимаю, что вот в таких ситуациях можно делать, да, что ведь, ну, всякий человек, он не сводится к своей политической позиции, и при этом получается так, что если ты не разделяешь моих политических взглядов, то ты мой кровный враг.
Ну, Анна Сергеевна, если бы был простой рецепт того, что в таких случаях делать, то не было бы, наверное, или гораздо меньше было бы войн, революций, конфликтов семейных, там, не знаю, дружеских и прочее. Вот есть разные рецепты. Вот у меня есть там друзья, которые вот в связи с Украиной, да, вот когда они там даже среди родственников, где разные позиции, они вот такую схему выработали. Мы о политике не говорим. Когда вот мы встречаемся, да, мы не говорим о политике. Вот они уходят от этого, потому что понимают, что сейчас они не договорятся, да, потому что есть, ну, люди считают, что вот здесь правда или здесь, и они избегают. Это один способ, да. Есть, если мы говорим об официальной церкви, да, то она призывает, и вообще, собственно, и мне кажется, это состояние и любого верующего человека естественное, да, то мы понимаем, что нужно установить мир. А вот сейчас вот не разбираться в том, кто виноват, да, а прекратить вот то, что происходит, и этот шаткий мир, который установлен, что есть надежда, что он перерастет, или хотелось бы надеяться, что он перерастет в мир прочный. И вы знаете, что не так давно Святейший Патриарх Кирилл, вот в связи с празднованием тысячелетия представления князя Владимира, обратился к президентам России и Украины с аналогичными посланиями, в которых он попросил их в очередной раз попросил их сделать все возможное, все от них зависящее, вот, чтобы ситуация вот этого непрочного мира, она переросла в прочный ожидаемый мир. Вот мне кажется, это главное, что сейчас происходит. А так, ну, конечно, всегда будут разные политические взгляды, и чем больше человек вот в этом пространстве политического живет, тем, конечно, для него это будет более важно.
Ну, мне кажется, что мы отчасти, на самом деле, в самом начале программы давали рецепт, вот как в этой ситуации выживать, потому что, собственно говоря, то, о чем говорит Алла, это же процесс такого разъятия человека на разные части, на разные идентичности. Вот одна выделяется как главная, там, политическая, и по ней судят. А противоядие от этого, видимо, увидеть человека целостно, да, как образ Божий, и полюбить то, о чем мы говорили, говоря о гуманизме, о теме номера журнала «Фома».
Ну да, ну, естественно, но здесь, видите, это все-таки еще все равно действительно зависит вот от человека. Тут тоже важно понимать, когда мы говорим, вот это политический фактор. Ну вот, скажем, есть там люди одних взглядов и других, но это же не значит, что те, кто, у кого одни взгляды, они все одинаковые. Те, у кого противоположные, они тоже все одинаковые. Кто-то ссорится, а кто-то не ссорится. Да? Значит, есть возможность.
Есть возможность,
значит,
да.
Есть возможность, да.
Житейская мудрость
сохранения
должна быть для этого.
Отношений. Ну, вот... не только житейская мудрость. Мне кажется, это еще и акценты. Вот, понимаете, вот, скажем, у нас сейчас, скажем, ряд вот людей, которые вот вдруг им стало казаться, что в церкви, ну, все вот очень плохо. Вот очень плохо, и они вот об этом считают важным и нужным. У них, они действительно там зачастую люди очень переживающие, там, хорошие, их это очень беспокоит, и они пытаются как-то вот на это повлиять, но поскольку вот по их не выходит, да, вот мне кажется, какому мы можем поддаться соблазну? Вот мы часто соблазну спасать церковь. Вот, вот мы говорим, все, вот как же так, как допустили? И дальше, вот мне кажется, что это как минимум внеисторично, да? Причем меня удивляет, когда это вот говорят и пишут люди, которые, ну, прекрасно знают историю церкви, прекрасно знают, что никогда вот это церковное море, никогда на нем не было штиля. Всегда шторм, да? Всегда были какие-то сложности, всегда какие-то там корабли там шли ко дну и так далее. Вот, но они вот, причем они занимают такую позицию, на мой взгляд, в конечном итоге они себя встраивают вот в такую политическую, получается, схему, да? И они себе как бы запрещают, сознательно, может, не запрещают, но так получается. Они не говорят ничего хорошего о том. Вот я просто смотрю, вот есть ряд там авторов, да, они ничего хорошего не говорят о том, что происходит в церкви. Ну, это же неправда там происходит. То есть максимум, что они могут написать хорошего, ну, мы все равно, конечно, в церкви стоим. Вообще вот церковь – это не только там те, кто вот такие нехорошие, но вот мы тоже, ну, вот мы там доживем или не доживем, тра-та-та. А любой, так сказать, чих, да, они становятся поводом для длинной статьи, записи в Фейсбуке или нескольких записей там ежедневно в социальных сетях о том...
Большого широкого обобщения.
Обобщения, да-да-да. Хотя это люди академической культуры, которые должны помнить один из первых заветов любого ученого. Остановись в шаге от обобщения, не торопись, подожди. Да, это, ну вот... Опять же, я не призываю молчать. Всегда была полемика, там, и острота была, естественно, и люди спорили, тоже понятно, но в данном случае я вот реагирую на конкретную позицию. Вот. Ну, как-то так.
Ладно.
Можно я тогда на позитив чуть-чуть в конце нашей программы сейчас постараюсь вывести? Владимир Иванович, вы недавно вернулись из Дивеева, где, я думаю, каждый год на День памяти батюшки Серафима бываете.
Стараюсь, да. Не всегда получается, но стараюсь, да.
Вот масса поездок у вас и массу исторически значимых мест вы посещаете. Вот Дивеево, какое место занимает в этом ряду вот таких монастырей и святынь, связанных с историей русского православия, для вас лично?
Ну, вы знаете, сложно, так сказать, о личном всегда сложно говорить.
Мы простых вопросов и не задаем.
Да, за это вам...
У нас бывают очень простые вопросы.
Да, ну вот, да.
Например, есть ли жизнь на Марсе?
Простые вопросы, том 5.
Да, да. Мне просто... У меня с Дивеево связано... Я, собственно, даже, по-моему, уже говорил про это в эфире здесь, что у меня с Дивеево связана тема такая не только, скажем, вот моих личных туда поездок и паломничеств, а поездок вместе с нашими студентами. Вот. И для меня это всегда вот... Ну, когда я бываю в Дивеево, я всегда вот это вспоминаю, переживаю и как-то заново вот, смотрю, как меняется Дивеево. Ну, знаете, как вот... Я это не рассматриваю... Ну, я не могу сказать, что я туда как домой приезжаю, но это что-то такое вот, не знаю, как... Может быть, это стилистически такое снижение будет, но вот как к родственнику, то есть как в родной дом какой-то. Да, вот ты приезжаешь, и ты понимаешь, что вот с этим много связано, там много, помимо, собственно, вот, собственно, такой духовной составляющей этого, ну, у меня там очень сильный эмоциональный фон. Вот, ну, положительный, вот вы хотели на позитиве. Вот, можно сказать так, я, ну, может быть, просто могу повторить то, что для меня было впервые в Дивеево вот так открыто, на уровне большем, чем просто понимание или даже просто чем ощущение, это то, что когда я оказался в Дивеево после Святой Земли, и когда мы были, ну, правда, не только в Дивеево, вообще вот на Нижегородской земле, там, в Сарове, на всех местах, где, вот в тех местах пустынник, дальний, ближний пустынник преподобного Серафима, где вот у него там был Иордан свой и прочее, и я тогда подумал, что действительно, вот я только что был на Иордане, но, в принципе, я понимаю, почему ты можешь переживать эти чувства в разных местах, да, и все равно все в сердце, вот о чем мы сегодня говорили. Вот я за это благодарен святой Нижегородской земле Дивеевской, за это чувство.
Спасибо огромное за разговор. Сегодня, как обычно, по пятницам у нас в гостях был Владимир Легуйда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома», который мы сегодня тоже обсуждали. В студии были моя коллега Алла Митрофанова,
Константин Мацан. Всем хороших выходных.
До свидания, спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».